Прошел 6 минут пятницы, январь, день 15-й, в студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем здравствуйте! Пробки в Москве на данный момент, насколько я понимаю. И вот это уже нормальное, рабочее, будничное движение. Я все еще практикую эту песню дома, Дарья, и в перерывах. Вот послушай еще раз. Да. Первый тайм, а мы уже отыграли одно лишь, умели понять.
Вот оно. Вот вы себе не представляете, каждый божий день.
Скажи, каждый божий день все лучше и лучше или нет?
Все лучше. Одинаково лучше. Гениально, Леш. Понимаешь, ну я не знаю.
Спасибо тебе, родная.
Как тут можно еще лучше?
Надо, все-таки, да, дальше я буду шептать. Значит, что у нас? 7373948 телефон прямого эфира. Плюс 79254894,8. Это смс-сообщение. Говорит МСК. Твиттер. Говорит Москва. Сайт. Все это для вас. А, ты знаешь, в России появился очень-очень смелый депутат. Это Константин Сенченко. Он сказал, после того, как Кадыров заявил, что оппозиция — это враги народа, внесистемная. Он сказал, что Кадыров – позор России, насколько я понимаю, да? И он даже предлагал это как-то продвинуть в интернете.
Да.
Потом, у Life News появился некий разговор внутренний, где Сенченко якобы извинялся, и Сенченко отверг, сказал, это не извинение, я просто там чуть-чуть поговорили мы. Но теперь Life News, я не побоюсь этого слова, хотя, конечно, ну, больно признавать, вот, публикует примерно следующее. Это ролик, его можно везде посмотреть, у Рамзана Кадырова уже в Инстаграм он есть. Это красноярский депутат Константин Сенченко. И вот что он говорит. Давай, говори! Говори, кому говорят, говори! Вот так вот, да? Не хочет говорить, но сейчас заговорит.
Рамзан Ахматович, я приношу свои извинения, я был неправ. Я действовал горяча, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения. Я пообщался с представителями чеченского народа вот уже всего 2 дня и лично убедился в том, что какой огромный авторитет у вас среди чеченцев. И вот с их слов, я не был ни разу в Чеченской республике, но с их слов, как бы они, я им доверяю. Они говорят о том, что сделана огромная работа в Чеченской республике, и все это благодаря вам. Поэтому еще раз искренне приношу свои извинения. И надеюсь, как бы, что больше с моей стороны как бы, таких инцидентов не было.
Надеюсь, что больше с моей стороны.
Какой-то злачный кафешке записано это интервью.
Мне кажется, в этом видео оно, во-первых, такое, знаешь, в красноту очень сильно уходит. Это в темноте. Оно снято вертикально на телефон. Что тоже говорит об операторе. И поэтому, когда картинка 16:9, да, ну, широкоформатная, блюрится, края, ну, в смысле, размываются. Ну, что вам сказать? В этом видео не хватает только пистолета у виска. Единственное, что... Я считаю, что ютуберы не должны пропустить этот момент. Если пропустят, я сам запилю на свой блог. Я все равно давно его не делал. Я запилю, я сделаю там этот... Ну, просто пистолетик дорисовать, и все. Это будет в 10 раз смешнее сразу. Ну что, друзья, можно сказать по этому поводу?
А что тут скажешь, Лёш?
Есть такая то ли поговорка, то ли пословица. Давай назовем ее мудрость. Не надо дергать тигра за усы. Не надо дергать тигра за усы. Надо всегда все-таки свой вес как-то...
Ну, соизмерять.
Да, с весом того человека, которого ты критикуешь или пытаешься критиковать. Это очень важно. Этого не понимают многие наши слушатели, дико геройские на смс-портале и сайте. Они, кстати, я думаю, сейчас будут критиковать и Кадырова. Короче, ребята, когда будете критиковать Кадырова, не забывайте, что эта критика может дойти до него, и вам придется потом записать подобное видео, когда с вами поговорит чеченский народ, и вы поймете, что очень высок авторитет, и много работы проведено. Да, конечно, Сенченко, честно говоря, мне... Я неправильно, наверное, выражусь, если скажу «мне жаль». Мне жаль. Почему? Потому что, ну, лучше бы уж ничего не говорил, ну, клянусь. Ну, вот лучше бы ничего не говорил.
А был ли у него выбор?
Да нет, лучше бы он изначально ничего не говорил бы, вот сидел бы себе и занимался делами. Ну, сказал Рамзан Кадыров, да сказал. Что теперь? Это же не значит, что после того, как Рамзан Кадыров сказал, что вся оппозиция — это враги народа, у нас появится какая-нибудь подобная статья, и кто-то будет что-то делать. Это была эмоциональная оценка некая, да, субъективная. Ну, и что, высказался Рамзан Кадыров, высказался. Сиди себе, отдыхай. Занимайся своими делами. Но нет, надо было вот красноярскому депутату. Понимаешь, что это муниципальный депутат. Это не депутат даже Госдумы. Хотя даже депутаты Госдумы, когда высказываются на тему Рамзана Кадырова, появляются большие сложности у них. Ну вот. И часто споры возникают, если такое происходит. Но когда это говорит какой-то депутат, ну, красноярский, я не хочу обидеть здесь человека нисколько. Ну, он, естественно, не понимает своего веса. Он не понимает, что он говорит. Ну, то есть он не соизмеряет.
Ну, более того, он выступил не с конструктивной критикой, да, такой обтекаемой, да, ну, а выступил с конкретными...
Я даже оценивать не буду, с какой. Да. Пускай она может быть конструктивная, она может быть неконструктивная. Кто-то ее, может быть, воспринимает положительно, кто-то отрицательно. Проблема в том, что человек замахнулся туда, куда, в общем-то, ему не положено замахиваться. Вот ты вот красноярский депутат, вот ты критикуй других красноярских депутатов.
Нет,
ну,
дело,
по типу
дело
того.
Даже не в этом.
Или там своего губера там критикуй.
Я к тому, что ну, если бы он просто как-то, знаешь, там, обсекаемо покритиковал, тогда ладно.
Он сказал правду, о чем молчат трусы со СМИ, говорит Юрий.
Ну,
да, о чем он тогда как сопля теперь ноет? Юрий. Он сказал правду, а сейчас он говорит неправду? Ну-ка, дай-ка еще раз послушаем. Юрий очень умный просто. Я Юрию еще раз включу.
Рамзан Ахматович, я приношу свои извинения, я был неправ.
Это уже неправда?
Я действовал горяча, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения.
Он врет? Сенченко врет сейчас? Юрий, нет?
Я пообщался с представителями чеченского народа вот уже всего два дня и лично убедился в том, что какой огромный авторитет у вас среди чеченцев.
И... Есть такое понятие, знаете, на улице называется оно «доталово». Ну, «доталово».
Я не знаю, что значит.
«До конца», «до тихого креста», «пусть душа останется чиста». Ну, есть уж сказал... Нужно до конца додавливать, понимаешь, какие дела. Либо не говорить. Ну, вот. Понимаешь, какое дело? Если ты это говоришь в отношении там, Лёшки Гудошникова, это одно. Ну, Лёшку Гудошникову там, сказал и сказал. Вот, например, красноярский депутат сказал: Лёшка Гудошников — позор России. И как бы все такие, ну, и ладно. Да, хорошо. Но надо же понимать, ну же взрослый же человек.
А
ну,
взрослый стороны, же человек. А с другой стороны, подумай, вот сейчас все, кто посмотрели этот ролик, подумали, что его наверняка заставили, как ты говоришь, там, пистолета не хватает.
Я думаю, что его... Не, я тебе объясню. Я думаю, что его не заставлял Рамзан Кадыров, и я думаю, что на него даже не выходили представители Рамзана Кадырова. Я уверен, что этому депутату хватило то, что ему написали ребята, обычные чеченцы, просто и все. То есть элементарно, этот депутат говорит, надо запустить такой хэштег, там или не хэштег, Рамзан Кадыров — позор России. После этого чеченцы, обычные парни, начинают ему писать. Писать они начинают тоже эмоционально, как и он высказался, эмоционально и не подумав, они тоже начинают писать эмоционально и не подумав. Писать они могут все, что угодно. Мы тебя поймаем, тебе кинеть, там, вот, ну, все, что угодно. Ну, понимаешь, да? Они тоже эмоционально, они тоже неправы, они действуют неправильно, не в рамках закона, угрожают, но тем не менее, например... Вот тебе конец.
То есть ты думаешь, он испугался угроз простых чеченцев?
Я думаю, что там достаточно, абсолютно. Там даже Рамзану Кадырову вмешиваться не нужно было. Там достаточно простых ребят, которые за своего главу республики врубаются. А мы знаем, что они врубаются за него. Ну, то есть это известный факт. Ну, известный факт. То есть можно сколько угодно быть выпендристым человеком, но этот факт известен всем. Вот любому. Оппозиционеру, не оппозиционеру. Ты задеваешь главу республики, Чечня, тебе отвечает народ Чечни. Ну, всегда так было. И так и будет. Ну, о чем ждал? Ну, я не понимаю. Ну, я не понимаю, чего он ждал. Чего он ждал? Вот что-то дождался, все.
Ну, что,
вот,
там, что он сидит там в Красноярске, до него не доберутся, видимо.
Понимаешь,
так.
Смеяться над Сенченко я не хочу. Я думаю, что ситуация действительно неприятная для него. Я думаю, что находится он сейчас в сложном положении эмоциональном. Я думаю, что ему сказали много всякого не очень приятного. Вот. Но с другой стороны, вот понимаешь, когда язык обгоняет голову, вот такие вещи, они вот как-то происходят. Происходят они. Ну вот. И произошли они и с красноярским депутатом Константином Сенченко, которому я искренне соболезную в этом отношении. Искренне соболезную. Лучше бы не говорил. Ну, лучше бы не говорил. Если уж сказал, надо было тогда не отказываться от слов. Ну, с другой стороны, все мы, в общем-то, дорожим собой.
Все мы люди,
все мы люди, да. Все мы дорожим собой, все мы хотим нормально жить, и чтобы нам не писал никто, не говорил ничего, на улице не встречали, не пытались бить лицо. Но когда ты предлагаешь такие вещи, ты должен быть к этому готов. Ну, как мне кажется. Простые ребята — это как в Москве кадыровские качки с левыми ксивами и пистолетами за ремнем. Примерно хоть такие. Хоть даже и такие. Ну и так, прикиньте на раз. Вот я как-то раз видел в интернете новость, когда Кадыров раздавал вот так вот деньги, пачками причем. Прямо это видео было. Пачки вот так клал перед семьями, которым он давал жилье.
Угу.
Прям пачка денег. Бах, жилье, бах, жилье. Вы представьте, вот 3 семьи, 4. Он дал им, например, дома новые. Он им помог. Они за него будут рубиться до конца жизни. Это не качки, ничего. Обычные люди там, вот, понимаете. Вот если у них есть интернет, они по-любому написали Сенченко. Потому что для них это личное оскорбление. Для них Кадыров — это их лидер. Если оскорбляют Кадырова, оскорбляют их. Все. Все, это примерно то же самое, как когда большинство россиян реагирует на оскорбление там, России со стороны США. Когда Барак Обама говорит, Россия — это региональная держава. У вас тут же разрывает, простите, по интернету, такой, знаете, интернет есть такой мем, разрывает пуканы в этот момент. Вот, и их прям начинает рвать на части. И это справедливо, и это правильно. Вот. Когда Барак Обама высказывается по поводу Путина, большинство, то, которое поддерживает Путина, оно, естественно, начинает отвечать, писать комментарии, куда-то что-то посылать, кричать, клеить на машины Обама чмо. Понимаете?
Ну, Обаме только по барабану, понимаете? Ты же понимаешь.
Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Но они это делают, понимаешь? Вот такие пироги. Ну, а здесь вот конкретно в одной стране вот так вот произошло. Ну, все. Я думаю, что Кадыров даже не вмешивался в эту ситуацию. Я думаю, он тихо хохочет у себя там. Если можно тихо хохотать.
Вот, кстати,
с ухмылочкой смотрит за тем,
Панфилова,
как все происходит.
Не будет извиняться. Она тоже выступала с критикой Кадырова, и сегодня
Элла
дала...
Панфилова, она депутат чего?
Она не депутат.
А чего она?
Она полномочный представитель прав человека, по правам человека. Вот.
По правам человека.
По правам человека.
Вот кто у нас, оказывается, Панфилова. Ну, не будет и не будет. Ну, не будет и не будет. Достаточно того, что Сенченко извинился, потому что он это начал.
В смысле, достаточно.
Но все остальные, вы знаете, вот есть, я объясню сейчас, есть вот рыба большая, да, вот такая информационная технология есть, когда проходит большая рыба, и маленькие рыбешки собирают то, что от
нее
осталось.
Кстати, Элла Памфилова гораздо более публичный человек и известный в России, чем Сенченко, которого мы
абсолютно
узнали позавчера.
Абсолютно неважно. Смотри, важно. внимание, здесь очень важно понять. Сенченко первый, Сенченко сказал, Сенченко заткнули. Все. Все остальные, они просто зарабатывают на этом себе какие-то политические баллы. Им вообще плевать. Сенченко это сказал, не Сенченко. Завтра Пупенченко скажет, они его поддержат. Перепенченко послезавтра скажет, они его поддержат. Им все равно. Им главное высказаться, им главное попасть в информационное поле и не более того. Ну и все. Вот и все. Почему, почему ему все можно, а другим губерам нельзя? Не знаю почему. Не знаю, почему 13-й. Потому что, во-первых, высока поддержка в Чеченской республике самого Рамзана Кадырова. Я даже не смею предположить какие-то процентовки. Может, 98, может, 99, 145, 147. Специально не говорю цифру в середине. Понимаете, какое дело?
А главное,
у какого
все-таки...
губернатора есть такая поддержка? Ну, назовите мне.
Ну,
какой
да.
еще другой губернатор пользуется такой поддержкой своего народа? Ну, назовите, пожалуйста. Я вам пожму руку, пожалуйста. Вот. У нас принято губернаторов критиковать. Ну, вот как-то у нас так принято. Вот, например, мы в Москве живем, мы любим критиковать, у нас не губернатор, у нас мэр, Собянин. Мы любим критиковать Собянина. В Подмосковье люди живут, в Подмосковье, они любят критиковать Воробьева, правильно? Ну, Воробьев то, Воробьев все.
Ну.
В Чечне не принято это. У них Рамзан Кадыров все это, икона стиля. Молодежь одевается, как Рамзан Кадыров, пытается говорить, как Рамзан Кадыров, пытается повторять движения Рамзана Кадырова, во всем походить на него. На Рамзана Кадырова. Ну что, вы хотите, у них так.
Так чеченцы не критикуют, критикуют красноярский депутат.
Не, ну вот именно что.
Вот.
Так вот меня спросил человек, а почему других губеров можно критиковать, а Кадырова нельзя? Потому что за Кадырова врубаются люди.
Я все-таки настаиваю на том, что дело не только не просто в критике, а в том, что он его публично оскорбил, грубо говоря. Да? То есть он сказал, что ты позор.
Ну, да.
Ты позор России.
Но.
Например, Элла Панфилова, которая критиковала Кадырова, она себе таких высказываний грубых, да, ну это грубое высказывание.
Не позволяла.
Не позволяла. Поэтому извиняться она не будет, потому что, вроде как, а что такого? Она критикует, ничего страшного, полезно. А здесь вот вопрос в том, что он его публично...
Да здесь не в этом вопрос. Здесь вопрос в том, Абсолютно, что у Кадырова дикая поддержка в своем регионе. Потому что народ за него.
Если и бы этот Сенченко народ, был, этот народ стал будет говорить, за него. Ну, да. Рамзан Кадырович, ну, подождите, подождите.
Рамзан Кадырович? Рамзан Ахматович, да.
Да, извините. Ну, что же вы, ну, что же вы, ну, как же так? Зачем вы такое говорите? Ну, подождите, давайте какую-то
призабыть. Тогда бы его никто не услышал. Тогда бы о нем никто не написал новость.
Вот.
Естественно, естественно. Поэтому мы бы уже об этом не говорили, и Рамзан Кадыров на это не отреагировал бы. Но Сенченко выразился... Конечно, Кадырович не отреагировал. Но не Кадырович, а Ахматович. Ну вот, он, короче говоря, почему отреагировал? Потому что все цитировали Сенченко. А Сенченко цитировали, потому что эмоциональное высказывание от него было громкое.
Грубое.
Ну, может, и грубое, как хотите оценивать. Оно было громкое, оно было заметное, оно было яркое. Все, все. Я думаю, я предполагаю, я не уверен, я сомневаюсь в какой-то мере, но я предполагаю, что Кадырову даже не пришлось вмешиваться там. Ну, серьезно. Ну, серьезно, ну вот я думаю, что народ Чечни написал все Сенченко сам.
Может быть.
Без каких-либо там велений, без каких-либо приказов сверху. Просто написал и все. Ну, ты просто попробуй сама. Не веришь мне? Попробуй, как Сенченко, скажи. Понимаешь? И ты заметишь, как ребята начнут... Я расскажу вам серьезно. Вот история простая. Я в эфире пародировал как бы по-доброму Кадырова просто. Я короче, сидел вот так вот, разговаривал.
Я помню, да.
Черт, короче. И тут же пишут уже ребята, чеченцы, я вижу, просто они подписываются, да? Они типа, не надо пародировать нашего Рамзана Кадырова. Не надо пародировать. Рамзан Кадыров не смешной. То есть они реагируют моментально.
Мне вот тоже предлагают тут же моментально извиниться перед Кадыровым. А я, кстати, извинилась сразу, как только я говорила.
А гудошником себя, когда ты пародируешь, пишет Рамзан. Видишь? Ну вот, да. А снимал это тоже народ Чечни или голос за кадром? Не слыхал, пишет Юрий. Я думаю, что у Сенченко есть человек, который может поддержать телефон. Ну, то есть, наверное. Это не проблема. Вы что думаете, за Сенченко выехали? Ну, то есть, ну это уж совсем смешно. Это уж совсем смешно. Ой, ну хотите, проведем голосование, чтобы вам легче стало как-то в какой-то мере. Ну, знаешь, Сенченко герой, не герой?
Ну, какое-то странное
вот Сенченко
голосование.
Герой. Почему странное? Почему люди вот меня утверждают здесь, что Сенченко герой, высказался. Вот Сенченко герой, не герой.
Сенченко молодец, давай так.
Не-не, герой, не герой, но вот геройски поступил. Нет, крутой. Крутой или не крутой? Я просто, мне понять.
Ты понимаешь, что извинился или что высказался?
Нет, что вот вся история. Мы оцениваем Сенченко.
Хорошо.
Вот. Он Рамзана Кадырова оценил, он сказал, что Рамзан Кадыров позор России, да?
Да.
По Рамзану Кадырову мы голосовали тысячи раз. Недавно вот голосовали по его предложению как раз оппозиционеров называть врагами народа. И большинство, кстати, наших радиослушателей Кадырова поддержало. Хотя я был против. Насколько вы знаете. 134-21-35. Сенченко герой, молодец, красавчик. Правильно сделал вообще. Правду сказал. 134-21-35. 134-21-36. Сенченко, конечно, прокололся. Сенченко, конечно, не герой. Сенченко, конечно, ну короче говоря, не герой. Ну, нисколько. Прокололся. Можно сказать, лоханулся, но не будем употреблять таких вещей, вот таких слов. Зачем нам это нужно? Еще потом придется записывать видео, как Сенченко, да? 134-21-35. Сенченко героем, геройски выступил. Вот настоящие железные нервы. 134-21-36. Нет, Сенченко, конечно, слабину дал. Сенченко прокололся. И стоит это признать. Даже он признал это. 134-21-36. Ну, давайте теперь жить в страхе. Офигенная страна. Почему в страхе 62-й? Давайте теперь следить за базаром. Знаете такое выражение? Давайте следить за базаром. Понимаете, у нас каждый чушок может написать, что хочет на СМС-портал. И материться, и там, и по матери, и как угодно. И люди не несут ответственности за свои слова. Сенченко не нес ответственности за свои слова. Его прижали за это. Надо понимать, что когда ты что-то говоришь, ты за это должен отвечать. Или можешь ответить. Вероятно, когда-нибудь можешь ответить за свои слова. Поэтому надо держать себя в руках. Надо понимать, что ты, кому ты говоришь, в какой момент, когда, какая форма выбрана. Что ты хочешь донести, до кого, поддержат тебя, не поддержат. Какая поддержка у Сенченко? Ребят, ты говоришь, Сенченко никто не знает. И ведь это правда.
Ну да.
Ну раз-два я обчелся, три коллеги поддерживают.
Собственно, правильно ты сказал. Он же так сказал грубо, что именно для того, чтобы привлечь внимание.
Так послушай внимательно.
Он это понимает.
Три коллеги поддерживают Сенченко. Это какой-то депутат красноярский.
Да.
Ты понимаешь, три коллеги, да? Три-четыре. Ну ладно, без обид. Чтобы, ну не так много людей. Не так много людей.
Да.
Рамзана Кадырова поддерживает целая республика. Ты понимаешь, какая у него дикая поддержка? В сравнении вот с этим человеком. Ну, Рамзан Кадыров же не высказывается по поводу Путина таким образом. Ну, не высказывается же. Может быть, его что-то не устраивает в политике нашего президента. Но если его что-то не устраивает в политике федеральных властей, как он это говорит? Аккуратненько он это говорит, правильно? Путин наш президент, все нормально, вообще красавчик. Вот это вот начинается, правильно?
Да.
Ну и может быть и красноярскому депутату научиться критику высказывать как-то более или менее адекватно. Ну может быть ему научиться. Рамзан Кадыров не прав. Оппозиция России это не враги народа.
Так вот, так да, я сейчас о чем тебе да. говорю. Так ты говоришь же сам, не ответил на
мы
это.
Мы не согласны.
Что его никто не услышит.
Конечно, мы не... Нет, подожди, мы... Ну, тогда значит все. Вот теперь мы его услышали. Но мы его услышали в двух ипостасях. Но не как Христа, знаешь, в человеческой божественной, а мы в двух ипостасях, в геройской и негеройской. И давай подведем итог голосования. Значит, 47% радиослушателей считают, что Сенченко герой. По-прежнему.
Да.
А 53% говорят, облажался, конечно.
А, кстати, поровну почти.
Облажался, конечно, вот. Теперь Сенченко знают все, пишет 27-й. Ненадолго. Понимаете, в чем
это
дело?
Это правда.
Потому что Сенченко знают только из-за этого. Ну, это один такой вот факт есть. Ну, все. А дальше что? Он строит республику. Он восстанавливает города после войны. Он помогает людям. Что он делает, Сенченко? Ничего не делает. Ну, что-то он делает, конечно, там, наверное. Ну, что у нас делает Милонов? Он такой же депутат, только в Санкт-Петербурге. Ну, что у нас делает Милонов? Ничего не делает. Вот. Ищет педиков по клубам. Понимаешь? Я не знаю, кто такой Сенченко. А Кадыров я знаю, кто такой. Ты знаешь, кто такой. Каждый слушатель знает, кто это такой. А Сенченко все. Ну вот, вот такой выпад. Нужен он был ему? Я думаю, что он ему не нужен был. Зачем он это сделал? Не знаю зачем. Может быть, подумал, что его не услышат. Тут, кстати, удобная позиция, когда ты думаешь, что тебя никто не слышит, просто гнать всякую чепуху, молоть, и все, и никаких проблем. Сенченко сказал то, что думает, а нагнуть потом можно любого, пишет 35-й. А теперь он сказал не то, что думает, или что? Я не понимаю. Я не понимаю.
Ну, да, теперь предполагается, что вроде как он боится.
Вы мне еще расскажите, вы мне еще давайте вспомните эту историю с Чулпан Хаматовой, которая агитировала за президента нашего, и вы в ее глазах видели слезы, и она не хотела в это якобы говорить. Вот. Я это помню историю, я прям бесился с этого очень сильно. А когда тупицам и уродам людей называешь в эфире, ты отвечаешь свои слова, это умелый критицизм, пишет 12-й. Ни одного человека, который мне не нагрубил, я не назвал тупицей, уродом и так далее. Понимаете, если мне человек пишет «ты мразь», я могу ему сказать, что он урод. Да, безусловно. Потому что в любом случае, если и будет какой-то разговор с этим человеком, ему придется первым отвечать за свои слова, которые он, естественно, не ответит. Ну, это невозможно. Что он не сможет этого доказать просто. Вот. Прямое оскорбление порождает прямое оскорбление в адрес этого человека. Ничего не поделаешь, но... Вот. Если мне человек пишет в адеквате, и я никогда ничего не кричу даже на него, зачем мне это нужно? Дайте мне миллиард, и я тоже город построю, пишет 13-й. 13-й. Хорошее желание, но вам миллиард никто не даст. Потому что за вами нет людей, вас никто не поддерживает. Пожалуйста. Как, знаете,
людей, репутации.
Я объясню. Вот я недавно связи. Разговаривал с Жириновским и говорю, что берите в партию. Он говорит, Алеша, как мы тебя возьмем в партию? У нас люди есть. Говорит, ты иди вот сейчас... Муниципальные выборы, муниципальные депутаты. Общайся с нашим депутатом, с Госдумой. Пускай он курирует, потом посмотрим, сделаем. Все, пойдешь вверх, занимайся политикой. Так же и вы, пожалуйста, 13-й.
Молодец.
Конечно, занимайтесь политикой, 13-й. Получите миллиард, отстроите город. Вы ей не занимались? Ну, вы ей не занимались. Никто вам, конечно, не даст миллиард. Нужно это понимать. Вот. Я помню, когда не так давно цапался как раз-таки Жириновский и Кадыров. Мы это прекрасно помним. И тот, и другой были ярко высказывались. И собаками друг друга, кого так не называли. Но это Жириновский и это Кадыров. А это Сенченко, он намного ниже по статусу. Надо это понимать. Сейчас новости. Я, кстати, предлагаю всем тем, кто поливает матом Кадырова у нас на СМС-портале, и, точнее, на сайте, потому что на СМС это не происходит, вы пришлите номера, я могу ему отослать Кадырову. Ну, в смысле, пожалуйста. Пожалуйста. Вы, без проблем. Вы очень смелые, вы крутые, да, вы мощные, вы вообще такие дерзкие. Хотя зачем даже мне присылать? Есть же Инстаграм у Кадырова. Пишите прямо в Инстаграм, что вы?
Да.
Вы же крутые. Вы же крутые. Мы обсуждаем эту историю с красноярским депутатом Константином Сенченко, который сказал, что Рамзан Кадыров – это позор России, после того, как Рамзан Кадыров сказал, что оппозиция – это враги народа. Я напомню, что мы проводили голосование на тему того, оппозиция – враги народа или нет, и у нас, по-моему, около 65% поддержали тогда слова Кадырова. У нас, не в Чечне, вы поняли? у нас здесь, вот на радио, на нашем. Это был день назад или два, я просто сложно вспомнить. Вот. И, в общем-то, теперь Константин Сенченко извинился перед Кадыровым, сделал это прилюдно, медийно, записал видеоролик, в котором принес извинения, говорит, ни разу не был в Чечне, вот, оказывается, пообщался с народом, как он говорит. Народ мне объяснил, народ Чечни, чеченцы. Он поясняет потом. Ну, вот такая вещь. И как бы приходится объяснять сейчас на пальцах, что-то к чему некоторым людям, потому что некоторые люди не понимают. Знаете, сколько было историй, связанных не только с Кадыровым, подобных. Ну, вот история Кашина. Ничего вам не... Ну, нет, она вас ничему не научила в этой жизни, да? Например, история, кстати, Политковской.
Ну,
кстати, Политковская. При том, что Политковская, как журналист, героический человек, я хочу это подчеркнуть.
Абсолютно, поэтому, да,
сравнение. И вот этот пук Сенченко по сравнению с работой Политковской, это, конечно, это пук. Вот и все. Не более того, героический человек Политковская, со странными, как мне кажется, взглядами политическими когда-то была. Но, тем не менее, ну вот история такая вам. И сколько таких историй было? И что? И что? Никого ничего не учат? Понимаете, если Жириновский критикует Кадырова, то за Жириновским стоит 10-13 миллионов россиян. Он может это делать. У него есть люди, которые за ним стоят. У Кадырова есть люди, которые за ним стоят. Они могут в определенный момент разойтись во взглядах, спорить друг с другом. Но у одного есть дикая поддержка, у другого есть дикая поддержка. И они могут ругаться друг с другом. Такое бывает.
Нет, одно дело крупный политик, да, как Жириновский,
да,
тебя критикует, другое дело.
Да.
И тут ты понимаешь, что если каждый такой вот...
небольшой политик.
Рядовой, депутат муниципальный и так далее будет тебя критиковать, то все подумают, что все
абсолютно
можно.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
И тут...
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ты говоришь абсолютно верно. Вот и все. Сколько людей в этой жизни, в этом мире, в истории человечества... вообще совершали ошибку под названием «прыгнуть выше головы». Ты депутат какой? Где он там?
Красноярский.
Решай проблему в Красноярске. Станешь депутатом Госдумы, например. Может быть, соберешь свою партию. Может быть, эта партия будет, 3 миллиона человек. 10 миллионов, может быть. Тогда да, пожалуйста. Тогда пожалуйста. Но ты идешь не на свой уровень. Ты прыгаешь выше головы, ты получаешь по голове. Все. Все, вопрос исчерпан. То есть, ну что здесь непонятного? Что здесь непонятного лично для вас? Мне, например, все понятно. Единственная история, которая, вот вы мне пишете, я же вижу сообщение, которое мне непонятно, как вы вообще оцениваете всю эту ситуацию? Потому что мне кажется, да, вот я думаю, что Кадыров даже и в нее не вмешивался. То есть достаточно было того, что люди... я еще раз говорю, жители Чечни наверняка написали тысячи, может быть, десятки тысяч сообщений Сенченко. Я почти уверен в этом,
да,
что они написали это по собственному желанию.
Я думаю, что с этой стороны субординация была соблюдена. То есть вряд ли Кадыров,
наверное, есть люди, которые думают по-другому. Вот вам как кажется, Кадыров в эту историю вообще сам вмешивался или нет? Да, 134-21-35, да, вмешивался. Нет, 134-21-36. Вот просто интересно понять. Ваша оценка, ваши мысли на этот счет. Вам кажется, что Кадыров лично вмешался в эту историю, и поэтому Сенченко, в общем-то, и извинился. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Нет. Достаточно было того, что есть ребята, которые написали по собственному желанию, и Кадырову даже делать ничего не пришлось. 134-21-36 в таком случае. Кадыров вмешивался, 134-21-35. Кадыров наверняка не вмешивался, 134-21-36. Все, голосование идет, давайте вот вы проголосуйте, и мы подведем итоги, будет понятно хотя бы. То есть ваша оценка, ваши мысли. Внесистемные законы природы власти, пренебрегающая справедливостью, запускает единственный природный механизм самоликвидации. Космополит написал. Если кому-то понятно, что он написал, флаг в руки. Россия абсолютно неправовое государство, пишет третий. Но если только в той степени, что Кадыров, наверное, мог подать в суд на Сенченко за оскорбление. За оскорбление. Может быть, Кадыров позор России, можно это расценить как некое личное оскорбление, может быть, нужно было подать в суд. Но если подавать на каждого в суд, это из судов этих вылезать не будешь. А что еще? Теперь не прыгните вы у меня выше головы, сектанты, скоро ваша лихорадка величности пройдет, пишет Антихрист. Антихрист, пришлите свой адрес домашний мне. Ваша лихорадка сразу пройдет. Ну, присылайте, чего вы?
Ну, или хотя бы телефон.
Ну, да нет, телефон, что, я звонить ему буду, что ли?
Пробьем номерок.
Что это думаешь? Вот Кадыров звонил Сенченко.
Адресок пробьем.
Кадыров, думаешь, звонил Сенченко, что ли? Или что? Или вот мне нужно звонить этому человеку? Да нет. Просто вы все услышите, не скажу ваш адресок. И поверьте мне, те люди, которые за меня, их много. Они не поленятся, они дойдут, будут с вами говорить, разъяснительную работу проведут. Каждый раз, когда звонит какой-нибудь человек и матерится в эфир, после этого возникает несколько смс-сообщений от моих уважаемых слушателей, хороших ребят, которые говорят, дайте телефон. Я этого не делаю.
Да, правда подтверждаю.
Я этого не делаю. Почему? Потому что мне жалко уродов. Ну, мне жалко уродов, я жалею тварей. Ничего не могу с собой поделать. Гуманист великий, понимаешь? Вот Рамзан Кадыров не такой уж гуманный человек, видимо. Он, ну да, он не великий гуманист. Я великий гуманист, а Рамзан Кадыров не гуманист, может быть, в какой-то степени, да? Вот и все. А вот если бы он подал в суд, я бы зауважал. А так согласен с Губером. С каким Губером? Губера тут никакого нет. Это красноярский депутат. Это не губернатор. Если бы это был красноярский губернатор, спор бы развивался в другом ключе. Понимаете?
Да, и в другой плоскости.
Если говорить о героизме, опять вспоминая Политковскую, я не помню, что Политковская брала свои слова обратно. Даже вспоминая господина Немцова, убитого в Москве, я не помню, чтобы Немцов брал свои слова обратно. Да? Он говорил и говорил. Чем закончилось, мы знаем, в общем-то. Кто убийца, каждый думает по-своему. Вот. Верит, не верит, это ваше дело. Дело в другом. Человек не брал слов обратно. Я не разделял никогда политических позиций Немцова, но это и не важно. Но при этом в честь ему можно, да, и в заслугу поставить то, что он за свои слова стоял. Сенченко этого не делает. Сенченко одно говорит, Сенченко второе говорит, Сенченко третье говорит. Если это может себе позволить рядовой гражданин, то депутат уже, наверное, не может позволить себе такие вещи. Потому что депутат, он отвечает не только за себя, он отвечает и за тех людей, которые вы избирали в эти депутаты. Ну, правильно? Правильно, у него должна быть ответственность какая-то. И почему красноярский депутат не занимается Ты была в Красноярске или нет?
Нет.
У меня есть сомнения насчет того, что в Красноярске очень хорошо все. У меня есть сомнения насчет того, что в Красноярске все очень хорошо, все решено, все проблемы решены. У всех нуждающихся есть все, что нужно, любая помощь им оказывается. Я сильно сомневаюсь, что в Красноярске все очень хорошо. Я думаю, в Красноярске полно проблем, которые мог бы решать этот депутат, но он их решил не решать. Он решил заниматься большой политикой, не получилось, не вышло. Вот, что еще? Так, чечены пока типа спокойные, а как ветер перемен подует, ну и так далее, пишет 44-й. Не знаю, я не думаю о ветре перемен. 36% радиослушателей говорят, что, на их взгляд, Кадыров вмешивался в ситуацию лично. 64% говорят, да не вмешивался Кадыров. Ну, то есть 64% это большинство, подавляющее большинство в данном случае, подтверждает мою идею. Абсолютно. Ну, подтверждает мою идею. Я уверился в том, что я сказал. Спасибо огромное людям, которые проголосовали. Вот я думаю, что Кадырову не пришлось вмешиваться в эту ситуацию. Не пришлось. Просто потому, что у красноярского депутата, сколь угодно уважаемого нами, можем его уважать, почему
да.
нет? Почему нет? Нормальный мужик, я думаю, чего нет? Ну вот. У него не такая большая поддержка. Он маленький с точки зрения политики, мелкий. Мелкого легко придавить.
Это
надо с равными тягаться. Не надо выше головы прыгать. Не нужно. Это опасно. Это не умно. Вот и все.
Здесь
надо было дорасти, до Рамзана Кадырова сначала, а потом уже спорить с Рамзаном Кадыровым. Ну вот. Поэтому есть такое понятие вот в журналистике, называется оно интервью. Суть интервью заключается в том, что журналист приходит к уважаемому человеку, ну, я надеюсь, что к уважаемому, иногда интервью берут у каких-то кретинов абсолютно, чтобы, ну, поржать, фрики, да, бывают, к уважаемому человеку и задает ему вопросы. Не высказывает мнение, а задает вопросы. Приходит к Рамзану Кадырову, задает вопросы. Вопросы могут быть сколь угодно острые, но это вопросы. Вот. Человек себя не ставит даже вровень. Он ставит себя ниже, он говорит, я задаю вам вопросы. Я не знаю как, расскажите мне как. Вот и все. Сенченко этого не знал. Почему-то, по какой-то причине. Ну, не знаю.
Ну, с другой стороны, понимаешь, вот были депутаты, которые хотели приехать к Рамзану Кадырову и задать вопросы, но, в общем-то, их назвали смешными, и, в общем-то, это...
Алеша Гудошников обещал передать Кадырову номера телефонов тех, кто оскорбляет Кадырова в сообщениях. Смело, написал русский дятел. Русский дятел действительно дятел, потому что дятел, у него нет мозгов, он их выбивает, когда бьет в дерево клювом. Я сказал, что если вы хотите... лично критиковать Рамзана Кадырова, я с удовольствием ваши номера передам. То есть вы мне прям номер присылаете, я типа вот хочу критиковать Кадырова. И потом я понял, что это достаточно глупо, потому что вы можете ему сразу писать в Инстаграм, если вы очень смелые, дерзкие, крутые, как Сенченко. Пожалуйста, то есть я-то тут при чем? Я подумал, что мне Рамзану Кадырову в этом плане посредники не нужны.
Ну да.
Так что не надо перевирать мои слова, когда вы пытаетесь цитировать, не надо перевирать. Потому что это не имеет никакого смысла. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну давайте попробуйте выдать оценку Сенченко, оценку Кадырову, может быть, в какой-то степени. Пожалуйста, все это истории. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Ну я хотел сказать о том, что Рамзан, он патриот и России в том числе. И медаль героя у него есть.
Ну, есть, думаю, но многие...
Он слишком сильно к сердцу воспринял вот это вот заявление, потому что он, возможно, стало обидно. И отца же он похоронил.
Ну, знаете, как сказать, вот у Рамзана Кадырова есть действительно медаль Героя России. И действительно, в общем-то, этот статус Героя России. Но я знаю, что есть очень много людей в России, которые не признают Рамзана Кадырова. Лично они не признают его Героем России. В общем-то, понятно, почему. Потому что в определенный момент жизни он, так сказать, воевал на стороне бандподполья, да, чеченского. Ну, то есть это, в общем-то, известный факт. 7373948, телефон прямого эфира. Потом он изменил свою позицию, много раз его спрашивали об этом, много раз ему задавали эти вопросы. Он эту позицию свою объясняет так. Нас тогда обманули. То есть мы были молодые и горячие, нас обманули, нам пообещали, мы не поняли, что делали, мы ошиблись, но в определенный момент мы осознали и сделали вот так, как сейчас сделали. Верите вы ему или не верите, ваше дело. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Михаил.
Да.
Слушайте, ну вот я слышал, давайте немножко позабудем былое, да, и будем считаться настоящим. Сейчас Кадыров политик, политик оперирует слово. Сколько я его слышал, составило впечатление человека достаточно грамотного. А что касается вот его выражения о том, что из оппозиции враги России, позвольте я процитирую одно.
Враги народа.
Выражение товарища из оппозиции, такого, что эту территорию, он говорит не про власть, он говорит территорию. Надо бы, разровнять.
И кто это так говорит?
Попробовать что-нибудь на ней построить. Там цитат сотни таких.
Сотни цитат, вы говорите. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Кадыров просто бандит.
Да почему?
Потому что он убивает людей и установил террор у себя в республике.
Вы были в Чечне
еще хоть раз? Еще глумится над людьми.
Вы были в Чечне хоть раз? Нет, не были. Вот понимаете, вы как Сенченко. Вы высказываетесь, ярко высказываетесь. В Чечне ни разу не были. Как так может быть?
Да вопрос не в том, как...
Нет, это вопрос именно в этом. Человек не осведомлен. Человек не был ни разу в Чечне. Он установил террор и убивает людей. Вы были в Чечне.
Мы обо многом можем быть неосведомленными, но имеем свое мнение, потому что мы читаем.
Остановись сразу, пожалуйста. Не надо даже пытаться защищать вот эти вот идиотизм. Я тебе сразу скажу, остановись.
Я не про него.
Даже прям сразу остановись. Что бы вы ни читали, да, что бы вы там ни видели, читать можно все что угодно. Был человек в Чечне или нет? Топал, не топал? Понимаешь, я общался лично с чеченцами. Когда я играл в КВН, в Анапе это происходило, со мной играли парни-чеченцы. Они там еще покупали много алкоголя и пили. Я говорю, почему вы так много пьете здесь? Говорит, потому что мы в Чечне пить не можем. Я говорю, почему? Кадыров запретил, он хочет, чтобы была у нас трезвая молодежь. Они напивались до того, что они, блевали, понимаешь? И мы ржали, конечно, вместе с ними над этими. Но ничего, понимаешь, чтобы трезво было, молодежь. А как относитесь к Кадырову? Кадыров наш вообще самый вообще. И начинается сразу лезгинка, понимаешь?
Понятно.
Понимаешь? Личное общение с чеченцами, с ребятами я разговаривал.
Я понимаю.
Все, дикое уважение, ничего нельзя поделать.
Дело в другом. Ты можешь относиться как угодно к Кадырову.
Да.
И наш слушатель тоже.
Но.
Дело в том, имел ли смысл вообще поступок Сенченко или нет?
Нет, конечно.
Мне кажется, нет. От того, что он что-то сказал, ничего не поменяется.
Ничего.
Даже если бы ему не пришлось извиняться,
да.
даже если бы никакой реакции на это не было со стороны Кадырова или чеченцев, или кого-то, ничего бы не изменилось.
Да. А что должно меняться, я не понимаю?
Ну, нет, он что-то хотел сказать, сделать. Сенченко что-то хотел изменить.
Да ничего не хотел сделать. Ну, что хотел сказать? Яркое выражение эмоциональное допустил Рамзан Кадыров, назвав оппозицию врагами народа. Яркое высказывание допустил Сенченко, назвав его там каким позором России.
Позором России, да.
Все. Ну, только Кадыров намного весомее Сенченко, вот и все. Ну, то есть, как бы, ну, вот так вот. Ну, эти, когда выходит легковес против тяжеловеса в ринг, и тяжеловес бьет ему в голову, и тот падает. Ну, ну понятные вещи. Конечно, легковес может нанести несколько маленьких ударов, которые не почувствует тяжеловес, просто что он быстрее. Но когда тяжеловес попадет, тот упадет. Ну, вот как-то так. Человек подготовленный, неподготовленный боец. Подготовленный боец убьет неподготовленного бойца. Ну, это все метафоры, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, надо соизмерять. Или не надо соизмерять?
Надо соизмерять.
Ну, Кадыров соизмеряет, когда говорит о нашем президенте? Ну, соизмеряет или нет? Ну, ответь честно сейчас. Как он говорит о президенте? Ну, вот все.
Соизмеряет.
Он говорит в возвышенных тонах. В радужных абсолютно. Потрясающих. Восхищается только и все. И больше ничего не происходит. Восхищение постоянное. Воу-воу. Путин самый лучший. Все. Кадыров соизмеряет. Сенченко не соизмеряет. Почему? Вопрос. Ответ. Не знаем. Теперь Сенченко будет соизмерять? Вопрос.
Скорее
ответ.
Всего.
Да.
Скорее
да,
всего.
Да, теперь Сенченко будет. Почему? Потому что понял. Что понял? Что он намного меньше. Почему раньше не понимал? Не знаю. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, да. Добрый день, Денис меня зовут.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вы вот считаете, что Кадыров прям такой весь хороший, да?
Я не сказал, что Кадыров хороший. Я защищаю Кадырова, смотрите, вам самому не смешно, когда вы говорите, что я защищаю Кадырова?
Ну ладно, не защищайте, не так выразился. Имеете к нему какое-то приятное чувство?
Нет, никаких приятных чувств Кадырову я не испытываю вовсе. Я вам объясню свою позицию. Я говорю, что есть некие законы жизни, которые, в общем-то, понятны любому человеку. На улице, дома, на работе. Вот. Но...
Звонил молодой человек и сказал то, что он не был в Чечне. Ну. Да, он действительно не был в Чечне. Ну. Я тоже не был в Чечне, но у меня есть друзья чеченцы.
Ну.
Я знаю, как они себя здесь ведут. И это не очень хорошо их красит. И как они себя тогда там ведут, если они здесь себе позволяют так
вести. А там они себя так не ведут, потому что там Рамзан Кадыров держит их в узде. Это очень верно. Абсолютно верно. А почему? Вот, отлично, что вы это сказали. А почему себя так здесь эти ребята молодые ведут? А потому что здесь вседозволенность. А почему здесь вседозволенность? А потому что никто не действует, как Рамзан Кадыров. Понимаешь? Вот и все. Потому что здесь играют в демократию, там, с людьми что-то разговаривают, что тут нужно им. Знаешь, здесь никто не ловит наркоманов, например, или продающих наркотики и не отчитывает их. Нет такого? Ну, ты хоть раз видела такое?
Нет.
А Рамзан Кадыров ловит наркоманов, ставит их перед камерами и начинает с ними разговаривать. Ты видела такое? Я смотрю просто грозненское вот это телевидение.
Я тоже все время смотрю, да, это.
Да, очень. Наблюдаю за этим. Это очень интересно, потому что там может быть 20-минутный монолог Кадырова, да? Но, тем не менее, приходится смотреть, смотрю, изучаю, как это происходит. Ну, конкретные действия делает в своем регионе человек. Понимаете? Можно я задам вопрос? Вот элементарный вопрос сейчас и поставлю его на голосование. Вы бы хотели, чтобы ваш руководитель региона так врубался за вас, как Кадыров врубается за своих? Вы бы хотели, чтобы ваш глава региона был таким, как Кадыров? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Очень простой вопрос. Вы бы хотели, чтобы ваш глава региона по отношению к вам был таким же, как Рамзан Кадыров по отношению к рядовым чеченцам, простым ребятам? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Просто вот я сейчас проведу это голосование, оно все покажет. Я заранее знаю итог голосования. Но я его проведу. Ну, я как бы знаю, на какой стороне будет перевес, я просто не знаю процентное
соотношение. Тебя или твоих детей, там, допустим, условный Кадыров призывал к себе и отчитывал, разговаривал там, и так далее.
Ну, у него абсолютно отцовское отношение.
Да вот в том-то и дело, по-отцовски.
Отцовское, да, отцовское отношение. А наш народ любит отца. Понимаешь, им нужен отец от власти. Сталина за что любит? Почему 74% голосуют за Сталина у нас здесь все время и плачут по нему? Потому что у него был образ отца, наставника. Понимаешь?
Отец
народа. Отец народа. Вот так вот Кадырова большинство воспринимает в Чечне. Отец народа. И когда вы берете и начинаете Кадырова поливать там грязью, например, это не значит, что я фанат Кадырова, я вам объясняю логику людей. Вы начинаете его поливать грязью, знаете, что вы оскорбляете их сразу автоматом, потому что они считают, что это нападение на них. Еще раз говорю, это все равно, что приезжает какая-нибудь там, не знаю, Нуланд и говорит, Путин плохой. И большинство России, которое поддерживает Путина, взорвется сразу негодованием. И будет этой Нуланд писать куда угодно, чтобы она была проклята и так далее. Ну, это закономерная, простая вещь, которую кто-то не понимает. Итог голосования. Очень простой, ясный. 70% радиослушателей говорят, что они хотят, чтобы их глава региона был такой, как Рамзан Кадыров по отношению к ним. Как Кадыров к чеченцам относится, чтобы их глава региона к ним так относился. 70% наших радиослушателей. Понятно все или непонятно?
Да.
Ну, понятно все или нет? Вы можете ругать Кадырова, может, он вам нравится, не нравится, но 70% из вас говорят, мы хотим такого же губернатора, мэра, как Рамзан Кадыров. Все! Точка!
Прекрасно.
Точка! Вот прикиньте теперь, вот теперь подумайте. Ну вот, нравится мне Кадыров, не нравится, ему не холодно, не жарко от этого. И чеченцам от этого не холодно, не жарко, нравится он мне или нет. 70% хотят такого же губернатора. 70%! Это даже не 52, а 70.
Блеск.
Новости. Восемнадцать часов 5 минут, пятница, январь, день 15. В студии Дарья Кнорре.
И Алексей Кудошников.
Всем добрый вечер. Ты же должна сохранять трезвость в этом эфире.
Нет.
Тоже сходишь с ума?
Не всегда получается.
Разровнять то место, где была Россия, предложил Жванецкий. Правда, веселый дедушка, пишет 99-й. Спасибо огромное. Я такой цитаты от Жванецкого не слышал, поэтому высказываться на эту тему не буду. Когда собственными глазами увижу, то, может быть, что-то скажу. Хотя, что тут говорить, если это дело прошлое. Всякие вещи предлагали разные люди. Вот Новодворская, я помню, предлагала там и отделять от России куски, и вообще ограничиться пределами Владимира Суздальского княжества Россию. Но Россия есть... Россия была, есть и будет, а Новодворской уже нет. Все мы тени и пыль, все мы лишь грязь на подошве России. Великой ее истории, но это надо понимать. Россия, она видела и Пушкина, и Карамзина, и сколько она императоров видела, и сколько войн, крови, боли, радости. И думать, что вы можете взять и поменять Россию в один момент, взять и поменять те вещи, которые веками здесь были выстраданы, вот. Это, знаете ли, амбициозно, но глупо. Но это нормально, это свойственно молодым, это хорошо. Плохо, когда в старости у людей такое же мнение сохраняется. Это значит, что они, скорее всего, глупцы, и ничего не поделаешь. Давай дальше. Греф, двоеточие, пишут журналисты. Россия проиграла конкуренцию и стала страной-дауншифтером. Что такое дауншифтинг? Да? Это когда человек достаточно состоятельный, городской житель, уходит жить... Ну, условно говоря, в лес, но вообще обычно выбирают какие-то более или менее адекватные места. Да, ну вот классический пример дауншифтера, это этот первый миллиардер или миллионер, как его правильно звали?
Полонский.
Да нет, не Полонский, который хлеб печет. Я все время забываю, как его зовут. Но сейчас мне подкинут, люди, подкиньте, напомните, как его зовут. Недавно там проблемы были с Нагорным Карабахом у него и прочие дела. Все время забываю, как зовут. Сейчас подскажут. Ну вот, это дауншифтер. Типа был здесь, все в топе, а потом раз и пошел в деревню, что-то хлеба какие-то, православие. Дауншифтинг, да. Или там люди есть, вот у меня товарищ, я сегодня с удивлением обнаружил, что мой школьный друг живет уже давно, несколько лет, как я понимаю, в Таиланде.
Ну, просто... обычная история, сдает квартиру.
Нет, он ничего не сдает. У него ничего никогда не было, и он просто, вот, просто там живет, и все. Дауншифтинг вполне себе. Но он всегда был внизу, поэтому я думаю, что это дауншифтингом назвать нельзя. А вот если человек, скажем, с денежкой, с хорошей, с хорошим положением, может быть, медийный.
Стерлигов,
да, правильно. Спасибо. Кто подсказал?
Все.
Все, да, спасибо огромное всем, кто подсказал. Да, спасибо. Напомнили фамилию. Вот Стерлигов, дауншифтер в некотором плане. Хотя у него вот эта бизнес-жилка не позволяет ему быть дауншифтером до конца, он все равно зарабатывает деньги, продавая хлеб по 500 рублей. Ну вот, значит, Россия проиграла конкуренцию и стала страной-дауншифтером. Нефтяной век закончился, он говорит, Герман Греф. И сказал он это, выступая на Гайдаровском форуме. Вообще, конечно, больно слышать все эти вещи, потому что ты слышишь, когда Чубайс выступил на Гайдаровском форуме. И как будто возвращаешься сразу в те времена, в которые ты еще был ребенком, а кто-то возвращается в те времена, когда он все потерял. В общем, выступая на Гайдаровском форуме, он говорил, что страна проиграла конкуренцию в мировой экономике, потом правда изменил на прошедшее время на будущее, мы будем серьезно отставать, если не будет серьезных изменений. Цитирую. «Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же можно сказать, что уже закончился и нефтяной век. Господа, welcome to the future. Добро пожаловать в будущее. Это мы находимся здесь. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение. Мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран дауншифтеров. Что с этим можно дальше делать? Нужно, конечно, изменять все государственные системы. Потому что, если говорить о будущем, то ключевую роль как играло, так еще более ключевую роль будет играть государство. Нужно изменять государственные институты. Ключевая роль во всем этом процессе... И что там?
Я не устаю
об этом говорить. Образование. От детских садов до вузов вся модель образования должна быть изменена. Мне кажется, нам нужно на уровне общества сделать серьезные выводы и сделать серьезные прогнозы. Это все Греф. Где мы окажемся не когда-то, а через 10 лет. Век углеводородов закончился, цена будет 30, 40, 50, 60, неважно сколько. Мы будем очень серьезно отставать, если мы не изменим общественную концепцию нашего подхода к тому, что происходит в мире. И заодно признался журналистам, что у него не задался день с утра, и он приехал на форум с испорченным настроением. Ну вот, Герман Греф, глава Сбербанка. В общем-то, для начала, я думаю, нужно проголосовать. Нужно проголосовать. Согласны ли вы концептуально с Германом Грефом? Мы проиграли, мы в стане стран дауншифтеров. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Ради бога, извини за тупость, я до сих пор не понимаю его аналогию с дауншифтерами. Мне казалось, наоборот, в 13-м, когда мы, в общем-то, процветали, да, вот эти нефтяные годы, наоборот, все сдавали по 50 тысяч своей однушки и спокойненько ехали себе в Таиланд или куда-то там, во Вьетнам снимали там.
Ты сейчас запутаешь всех просто, понимаешь? Он говорит о стране. Экономике страны. Мы типа росли, богатели. А теперь такие, да ну. И сели, и сидим. Кокос ждем, когда упадет на голову нам. И все. То есть мы перестали бороться, мы перестали что-то делать, мы как бы ушли в сторонку, жили, кайфовали. Вот у нас была нефть, мы кайфовали. А нефть, это типа как солнышко, понимаешь? Вот нам светило солнышко, мы купались в океане, все хорошо. И ничего не делали. Дауншифтерами мы стали в определенный момент. А сейчас нам придется вернуться обратно в город и начать работать. Вот о чем он говорит. Вот. Или если мы не вернемся, если мы будем думать, что нам и так будет дальше тепло, мы, скорее всего, умрем
в смысле из-за того, что мы дауншифтером и не работаем?
Мы уже стали дауншифтерами. Угу. Потому что мы просто, вот ты говоришь, сдавали квартиру. Вот считай, на нефть мы жили, это, считай, сдавали квартиру.
Да.
Поняла, да? 134-21-35. Россия в стане стран дауншифтеров и, в общем-то, проиграла конкуренцию. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосуйте. У Грефа бомбит. 87-й на... Греф первым сказал, что Россия сырьевой придаток Запада, но ведь с этой одной точки зрения нельзя рассматривать Россию, пишет 68-й. Интересно, во всех нефтяных странах также стало тяжело жить или только в России, пишет харьковчанин. Ну, посмотрите, что происходит в Саудовской Аравии, насколько у них падает экономика, там сколько, 20% или сколько. Ну, посмотрите просто. Греф сказал, что нефига учить, пусть чернь работает, а он будет присваивать себе результаты их труда. Не понял, он этого не говорил, Абдулхамид. При этом он недоволен образованием, но сетует на утечку мозгов. В консерватории надо что-то менять. Кто у нас там первым административную реформу проводил? И что, пишет Андрей. Греф много лет был министром торговли и развития. Его действия и привели к печальным последствиям для России, пишет Алекс. Но вы же понимаете, что Греф, как и любой человек, как каждый из вас, это не статичный персонаж. Он изменяется. Ну, то есть, может быть, Греф поменялся просто.
Да, вообще у него плохое настроение было.
А чего вы так все возбудились? Он сказал что-то новое, пишет Топаз. Об этом я отдельно скажу, только дайте мне провести голосование. 73% радиослушателей говорят, что мы в стане стран дауншифтеров, и действительно мы проиграли конкуренцию. 27% не согласны с Грефом. Относительно того, что написал Топаз, он что-то новое сказал или нет? Лично для меня Греф ничего нового не сказал, и я думаю, что с экономической точки зрения мы действительно из стана стран дауншифтеров. Это всем, в общем-то, как мне кажется, было известно. Но одно дело думать об этом, сидя где-то в Перово, а другое дело, когда это говорит глава Сбербанка Герман Греф во всеуслышание на форуме, где присутствуют уважаемые люди. И за этим следит, возможно, весь мир даже, возможно, за этим форумом. Но Россия уж точно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте поговорим, обсудим слова Германа Грефа. Действительно ли Россия страна дауншифтер? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр, Москва.
Да.
Позвольте высказаться по высказываниям Германа Грефа. Я потому что слышал это выступление. Угу. Он очень забавно сразу сказал, потому что он, побывав за рулем Теслы, понял, что будущее наступило несколько раньше, чем мы его ожидали.
Так.
Вот. С этим абсолютно согласен. А не согласен с тем, что мы стали страной, как вы выразились, дауншутерами, да?
Это он выразился.
Мы не были этими дауншутерами на протяжении последних тысячи лет, наверное.
Тысячи?
Потому что, ну, конечно.
Разве Советский Союз был страной дауншифтера?
Мы выживали при таких условиях, когда, ну, как говорится, что где русскому хорошо, там немцы смерть, да? Это очевидно, то, что, конечно, технологии, они далеко вперед ушли, но в русской деревне, где отдыхал, и отдыхаю, и буду отдыхать.
Да.
Как теперь дровами топили печку, так дровами и будут топить через 100 лет.
Ну, не знаю, потому что я вот, например, из Оренбургской области, где все дома газифицированы. Ну, как-то так, не хочу никого обидеть. Все дома, ну, официально именно дома, не какие-то там постройки, как самопальные дома, они газифицированы. 100% газификация, и это было в каком-то 2000, каком-то, не помню, в каком году уже это было сделано. В всяком случае, по официальным отчетам, да? А по поводу того, что сказали тысячи лет, я с вами абсолютно не согласен. Ну, вы просто посмотрите, как наша страна прирастала. Вы вот сейчас взяли и прям втоптали в грязь Ермака, мне кажется. Чего он шел на этот восток, я не понимаю. Что он это все завоевывал для нас? Ну, как же это дауншифтинг можно назвать? Я думаю, это нельзя назвать дауншифтингом. Советский Союз, бурное развитие технологий, освоение космоса, ядерная программа. Разве это дауншифтинг? Нет, конечно, это не дауншифтинг. Конечно, это очень тяжелая, сложная работа. Победа в войне, восстановление разрушенной западной части страны после войны в короткие сроки. Разве это дауншифтинг? Ничего подобного. Это дикая работа, колоссальные усилия и потраченные средства, естественно, да, человеческие в том числе. Порой ценой жизни. Но я думаю, что мы дауншифтерами, если так можно сказать, стали тогда, когда мы просто жили на нефтяные доллары. Ну вот, и это всем известно, нефтедоллары. Когда наша экономика стала нефтяной, и нас это устраивало. Нефтюшка у нас расти начала, если я не ошибаюсь, ну, где-то там с конца 90-х, да?
Да.
И так она росла, росла, росла до 2008 года, потом она упала резко, и мы знаем, что было, потом она поднялась, поколебалась, и вот она вновь упала. Такие, ну, пирожки.
Кстати,
вот. И все умные люди все время говорили,
Они говорили,
надо развивать промышленность.
Да.
Надо развивать промышленность.
Потому
надо
что когда рухнет нефть, когда рухнет цена на нефть, все, мы окажемся, в общем,
да,
там, где мы оказались.
Так и мы оказались в этом месте. И сейчас вот на что надеются у нас все люди, да, на что молятся? На нефтюшку, да, заступницу, как говорит наш главный редактор, все молятся на нее. Естественно, потому что каждый адекватный человек, будь то во власти или не во власти, власти вообще, который хоть как-то следит за экономическим состоянием России, он понимает, что от этого напрямую зависит, что будет сейчас с нашей экономикой. Ибо сказать, что мы преуспели в производстве, в каких-то наукоемких технологиях, сказать, что Сколково перевернула...
Пока у нас были эти нефтедоллары.
Да, перевернула мир научный. Мы не можем, к сожалению, для нас, мы сожалеем по этому поводу. То есть есть люди, которые радуются очень сильно этому, живя в России. Я сожалею по этому поводу. Но пока мы не можем этого сказать. Многие говорят, что низкая цена на нефть как раз-таки и заставит, наконец-то, нас шевелиться. шевелиться. А Греф говорит, а может и не заставит, и тогда нам вообще каранты. Тогда, говорит, вообще каранты.
Да, потому что в какую сторону шевелиться, все-таки он нам не рассказывает. Понимаешь, он нам все говорит какие-то простые истины прописные, понимаешь? Что надо образование, надо ля-ля. Это мы все слышим, мне кажется, со дня рождения со своего,
понимаешь? Нет, понимаешь, когда-то это мы слышали и слышим, да, вот. Но когда-то это не имело такой актуальности. Мы говорили, да зачем, у нас есть нефть.
Да.
Он говорит, надо, вот видишь, человек выходил такой на площадь и говорит, надо промышленность строить. А мы ему, да заткнись, у нас есть нефть, какая разница, зачем нам эта промышленность, мы и так хорошо живем. И тут нефть падает, и выходит этот сумасшедший вновь и говорит, я вам говорил. Мы такие, ну да, говорил, ну что, давай теперь делать. Он говорит, а на какие шиши? Надо было нефтедоллары пускать на эти цели. Ну мы пилили. Мы говорим, мы пилили, мы тратили, ты понимаешь, мы как бы в офшоры выводили, нам некогда было. Нам некогда было. Ты же понимаешь, у нас как бы эти деньги, они немножечко ушли не в ту сторону. Тут выходит человек, например, из Роснефти и говорит, так, ребята, послушайте, каждый пятый рубль в вашем кошельке – это рубль Роснефти. Ничего мы не пилили, мы все людям раздали. И мы такие, да, серьезно, что ли?
Ладно.
Нет, ну серьезно. Но это есть такой господин Леонтьев, не тот, который Валерий, а Михаил. Вот, он это объясняет и всегда это, приводит этот пример. Каждый пятый рубль в твоем кошельке – это рубль Роснефти. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше. Но если у тебя, например, скажем, 50 рублей, то считай, 10 рублей – это Роснефть.
Да.
7373-948, телефон прямого эфира. Россия – страна дауншифтер, да или нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, зовут Дмитрий.
Да.
Ну, дауншифтер, я с вами согласен, что он имел в виду, только, скорее всего, не солнышко он имел в виду под нефтью, а под нефтью он имел в виду деньги, которые позволяют поехать туда, где это солнышко.
Понимаю.
Да, а самое тревожное в его высказываниях – это то, что он призывает к реформированию советской системы образования. Вот. Это горе-реформаторы сначала полностью развалили экономику страны, вот, и теперь уже не один год пытаются силами министров, чрезвычайно одаренных, развалить остатки советской системы образования. Вот после того, как он закончит, вот, добьется своей цели, когда и если, тогда будет действительно уже все. Уже,
а мне интересно узнать, сколько, простите, сколько вам лет, мне просто интересно узнать.
30.
Вот странно, мне 27, у нас небольшая разница, но мне кажется, остатки советского образования уже давно уничтожены.
То есть, нет, вы ошибаетесь.
Ошибаюсь? А где они есть просто, вот?
Чтобы хоть... В высших учебных заведениях.
А, высших учебных. Это правда. В высших учебных заведениях есть, остаются старички.
Аксакалы, да, которые держат как раз.
Борются до конца. Вот, Юрий пишет, а эти умные люди не говорили, что надо производить, и куда потом это девать? Что надо производить? Байки травить по промышленности легко, говорит Юрий. Юрий, я вам расскажу, я раскрою один секрет. Вот сейчас такая статья, как экспорт, была бы очень удобна для нас, если бы у нас было что экспортировать. Почему? Потому что у нас было бы дешевле, чем на Западе. Почему, да, ну, одна из причин, их может быть очень много, китайцы почему держат низко всегда свою валюту? Почему? Потому что это позволяет им развивать ту самую промышленность и так далее, и продавать. У них покупают, потому что у них дешево.
Угу.
Вот. А мы что производим сейчас? Вот мы бы сейчас могли торгануть куда-то, продать наше. Ну, куда? Куда? Да, точнее, что? Давай так, куда понятно? Что? Что мы можем продать?
Ну, я
как
не
бы
знаю.
Ничего. Я как
не
бы
знаю.
Ничего. Потому что мы продавали что? Нефть. А нефть дорого стоит? Нет.
Знаешь, неужели нет ни одного завода, который что-то производит?
Нет, есть заводы.
Какие-то комплектующие.
Есть, да, конечно,
хотя бы,
есть. Ну, Даш, да, конечно, есть.
Но
есть.
Не в тех масштабах, чтобы спасти экономику.
Да, конечно, есть. Они есть. Они и строили заводы, и все что угодно. Но не в том объеме, в котором это было необходимо. Вот и все. Ну, и об этом говорят все. Это не новинка, это не что-то такое свежее, что-то вот прямо сейчас вишенка на торт. Нет, к сожалению, это наши реалии, которые всем известны. Даже бабушке на лавочке это понятно, потому что она много раз слушала, не знаю, Соловьева слушала где-нибудь. Может, смотрела какую-нибудь программу, там кто-нибудь что-то говорил, какой-нибудь Делягин ей рассказывал. Ну, понимаешь. Ну, Кричевский что-нибудь говорил, и она слушала и там мотала на ус, например.
Да.
Вот, некоторые люди делают кулоны из нефрита и не продают, только говорят, это вы про меня, да, 31-й. А, мы можем продавать все, у нас всего больше. Чего? 87-й. Вы говорите опять о сырье, понимаете? Вот как сейчас начнут говорить, лес, кругляк мы можем продавать. Мы можем продавать нефть, газ, да? С газом у нас сейчас проблема, вы знаете, да? Мы с Турцией закусились, вот, с Украиной закусились. Проблемки у нас с газом есть. Вот. С нефтью проблем, потому что она не стоит. Ну, как бы не стоит, она уже денег своих, там уже люди считают, вот я просто смотрел в интернете, смешно так, они считают, сравнивают с водой газированный Архыз.
Да-да-да, вот Архыз 5 литров,
да, дороже стоит, чем нефть. Да. Дороже, чем нефть стоит, уже вода, ну, то есть все. Что мы будем продавать? Если бы мы делали бензин и продавали этот бензин, но нет. Но есть у нас там НПЗ какой-то, вот один там где-нибудь. Где у нас там? В Москве есть, воняет все время. Там. Люди умирают. Я в Капотне, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот и все. А что мы делаем? Где наши телефоны? Сверхкомпьютеры какие-то. Не сверхкомпьютеры, обычные. Где телевизоры, микрофоны? Ну вот я сижу сейчас, говорю, а в микрофон... Да, передо мной какой-то монитор. Я не могу разобрать, но я... Вот LG, вот LG есть. Да. Вот этот может быть Samsung, может быть LG.
Тоже LG.
Ну вот. Logitech, вот, это клавиатура. Где здесь российская? Что-то я никак не вижу. Что мы производим? Нас транслируют камеры, они сделаны не в России. Транслируют они нас по передатчику, который сделан, наверное, тоже не в России, я предполагаю. Вот эти провода, которые идут туда, они тоже не российские, не наши.
Ну хорошо, этот рынок уже занят, и туда трудно вклиниться.
Этот рынок уже освободился практически, потому что это настолько дорого, что проще сделать самому. Теперь уже становится проще сделать самому. Но только сколько лет...
на коленке.
Но сколько лет теперь нам потребуется, чтобы сделать самому?
Паяльником.
Вот. И вот что нам говорит Греф. А Греф человек умный, умный. Вот. Он говорит, не когда-нибудь, а через 10 лет мы окажемся. Греф говорит, если мы сейчас начнем действовать правильно, развивать промышленность, менять образование, готовить нормально кадры. Через 10 лет, внимание, будет нормально. Так, сколько тебе лет? 28.
Да.
Будет 38. Почти 40. Устраивает? Это если мы сегодня с тобой, не только мы с тобой, а все мы вместе
так
начнем
флаг
менять.
Флаг вам в руки, товарищ. Нет, глава флаг? Сбербанка. Давайте там вот все вышестоящие, вы развиваете промышленность, так это все в ваших руках, нет, не тебе, в наших.
Греф должен развивать Сбербанк. И в Сбербанке стало лучше,
да,
я тебе хочу сказать.
Да, очереди
раньше
нет,
там был
электронная
адок.
Очередь, это гениально.
Раньше
просто.
Там был адок, сейчас там лучше. Греф Талончик развивает Сбербанк,
прекрасно.
Он все, что может, делает.
Да.
Он свою землю окучивает.
Да, вот, да, 1.5% комиссия, супер просто.
Ну а кто виноват-то? Пишет 63-й. 15 лет у власти. Да все виноваты. А как же не виноваты? Как же не виноваты? Грефу надо лишить Россию всех социальных завоеваний СССР и довести население до 25 миллионов человек. Вот его программа на 2030 год. Зачем же тогда Греф нам говорит и бьет в набат? Зачем Греф бьет в набат, если он хочет, чтобы вы исчезли? Мне кажется, Греф как раз на вашей стороне в данный момент, и он говорит, ребята, вставайте, вперед, что-то надо делать, дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын.
Леш, ну, так окей, я готова, я сейчас встану, пойду.
Дум.
Да, пойду на завод.
Дум.
Где он?
Да не надо тебе идти на завод.
Подожди, ну а если я хочу пойти на завод, ну елки-палки.
Ну иди. Нет, куда? Тебе не надо идти, ты нормальное радио делаешь, все нормально. У каждого свое дело.
Прекрасно, я не к этому спрашиваю.
Да.
Я это условно. Вот что значит, надо развивать промышленность. Это он кому говорит? Мне условно?
Да нет, он же...
Ну все.
Послушай, он выступает на Гайдаровском форуме,
да,
где собираются самые, так сказать, знатные люди. Понимаешь? Которым он это говорит. Ребята, говорит, алло. Он что, думаешь, с нами общается, что ли? Да Греф, до нас дела нет, потому что мы единицы. Единицы, они сами ничего сделать не могут. Их можно направить. Единицы только разрушают. Ну, понимаешь, когда собирается масса из единиц,
так вот,
они разрушают.
Правильно.
Он говорит, ребята, промышленники, бизнесмены,
да,
пожалуйста, политики, врубитесь, что нам конец, если мы сейчас не
значит,
начнем что-то делать.
Значит, нам с тобой остается только молиться на то, чтобы эти промышленники...
Господи, молиться?
Да, но я не знаю, что делать. Уповать. Хорошо.
Да ничего не уповать. Нам вообще ничего
надеяться?
Не... Нет, нам с тобой не надо молиться, уповать, надеяться. Нам с тобой надо выживать в тех условиях,
это
которые
понятно,
нам предлагаются.
Чтобы Россиюшка через 10 лет нормально себя чувствовала. Нам надо что делать? Надеяться.
Тебе что нужно делать?
Да не... Господи, да.
Вам ничего не надо. Вам нужно выполнять свою работу качественно и хорошо. Все, всем нужно выполнять свою работу качественно и хорошо. Без лишних обедов, перекуров, просиживаний задницы на работе. Качественно и хорошо выполнять свою работу. Свой фронт работы выполнять, в общем, закрывать свой фронт работы. Чтобы не было там проблем и провалов. Все. А вот этим ребятам, бизнесменам... Слушай, у нас элитный комплекс «Алые паруса», там падает лифт. Элитный! Я в свою хрущевку теперь вообще боюсь заходить.
Я тоже, кстати, теперь смотрю.
Вдруг я ненароком перну в ней, она развалится. Ну, вдруг я ненароком перну в своей пятиэтажке, она развалится.
Новый лифт.
Вылетит панель из нее. Ну, ребята, Ну вы элитные! Ал, в парусах падает, простите, лифт. Я захожу, я поел, например, сливы много. Сливы или яблок. Бах, и все. Авария в Перово, развалилась пятиэтажка. Причиной стал пердеж одного из жителей. Ну, простите, пожалуйста, меня за такой пример, но он достаточно, по-моему, яркий. Яркий.
Кстати,
и понятный.
Ты смеешься, а так оно и бывает, кстати, в некоторых местах. Да, просто люди сидят, и дом рушится просто вообще.
Да, бывает. Да, бывает. Да, да бывает. И это тоже... Это тоже нужно учитывать. Многие товары только подписаны лейблами, а производятся в России. Есть такое. Надо больше. Об этом говорит
кстати,
Греф.
Вот
и Греф обращается к ребятам, которые это могут сделать. Ну, или, по крайней мере, попытаться.
Борг, это же ведь
да,
наш...
Да, все любят говорить все время Борг. Да, Борг. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Сергей, на ваш взгляд, Россия...
Один послушать то, что нужно, значит, сейчас поднимать промышленность. Я просто учился из хозяйственного университета в Москве. И у нас преподаватели просто слезами на глазах, потому что вот в частности овцеводство, когда убрали госзаказ на шерсть для армии, да, для пошива шинели и всего прочего, всю нашу шерстную овцеводство порезали на мясо. И все многолетние наработки, связанные с введением новых пород, улучшения, то есть качество...
Они потеряли, шерсти, они потеряли. Сейчас... Да. Я понимаю, потому что идиоты люди взяли и порезали. Вот и все, да? Что за сексизм? Почему одни мужчины дозвонятся? У нас преимущественно мужская аудитория, но мы всегда рады думающим женщинам. Сейчас новости, после этого продолжим. Такие, как Гудошников, будут паразитировать, а мы типа пойдем ударно работать. Ага, держи карман шире, от мертвого осла уши, пишет шестой. Я раскрываю всем секрет, потому что я самый честный журналист в России. Я раскрываю вам секреты кухни. Чем хуже состояние дел в стране, тем лучше журналистам. Вы это знали когда-нибудь или нет? Я вам рассказываю. Почему? Потому что чем хуже состояние дел, тем больше новостей. Чем больше новостей, тем легче нам работать. Более того, журналистам... конъюнктурным вообще хорошо, потому что они будут вас убеждать в том, что все очень хорошо. Все очень хорошо. И на них никогда никто не пожалеет денег. А журналистам оппозиционным прекрасно, потому что у них есть куда ткнуть пальцем. Они говорят, вот. И обязательно появятся товарищи из-за бугра, которые захотят их профинансировать. И товарищи изнутри, которые захотят их профинансировать, просто потому что им захочется своей власти, например, побольше. Ну, вы понимаете.
Ну, например.
Журналистам в кризисные времена самое оно. Имена в журналистике появляются тогда, когда конец всему вокруг. Пример 90-е. Посмотрите внимательно сейчас на имена в журналистике. Это все люди из 90-х. Угу. Потому что тогда вы перестаете смотреть Comedy Club, вы перестаете смотреть Ваню Урганта, потому что вам становится не до смеха. И вы начинаете смотреть кого? Правильно, вы начинаете смотреть новости. Новости, что будет там вообще? Становится интересно. Вы начинаете смотреть серьезных дядек, которые могут вам врать, не врать, все что угодно.
И слушать их.
Их слушать их. А это их хлеб. Поэтому я, как честный человек, признаюсь, я бы хотел... чтобы у журналистов не было хлеба. Да, вот вы... Я когда пытался слушать радио в Дании, скучнейшее, вам сказать, занятие.
Я слушала радио в Таллине.
Отстой. Прекрасно. Просто отстой. Им не о чем говорить. Вот радио в Таллине, наверное, говорит о том, что у них женился президент.
Да, там, это прям спикеров приглашают.
Женился президент, понимаете? Потому что нечего обсуждать, ничего не происходит. Президент женился. Или, например, в Таиланде что происходит? Умерла собака, кого там, император или короля, я сейчас могу ошибиться.
По-моему...
Император у них, по-моему. Ну, короче, не важно. Умерла его собака. Все, это главная новость. Траур по собаке. Вот, дорогие друзья. А если только настают времена такие, жесткие, вы обращаетесь уже к нам. К нам! К тем, кто не шутит. Тем, кто рассказывает вам кровавое месиво всякое разное. Конечно. Поэтому вы уж как-то постарайтесь поднять промышленность, давайте, чтобы мы не паразитировали.
Харьковчанин спрашивает, ты их язык понимаешь? Да они по-русски говорят просто, у них половина радио на русском языке.
Ну, не в Дании, это ты имеешь в виду?
Да, в Таллине, в Таллине.
В Таллине это происходит, а в Дании не нужно понимать язык, ты просто понимаешь, что нет ни одной разговорной радиостанции, и этого достаточно. Ну, просто люди музыку слушают. И там была такая Алина по-пандерецки, что ли, там. Ой, я, слушайте, это очень смешно, я даже сейчас прям найду. Но это займет некоторое время. Ты не могла бы почитать сообщения наших уважаемых?
Стали немедленно говорят, нет, очень быстро, кстати, я все пыталась.
Нет, лучше по теме дауншифтинга все-таки постараться.
Да, это очень сложно, ты же знаешь, что ты вычленить сообщения по теме.
Представляешь, как мне приходится работать?
Я не знаю, ты уже просто какой-то мега-профессионал.
Ой-ой-ой, остановись, пожалуйста. Все, давай.
Гнилая элита, гнилые лифты в элитном жилье. Вот так вот. Доктор Хаус пишет, правительство говорит, мы неэффективно управляем госпредприятиями, частник эффективнее и нужна приватизация. А старый ведь сложнее управлять, надо менять кабинет. В общем, предлагаю
все менять. Алина Девесерский. Вот это была очень модная песня когда-то. Просто на всех радиостанциях в Дании она долбила. 12-й год, по-моему. Так люди живут, когда у них все хорошо. А когда не хорошо, я говорю. Когда у врача в переводе на наши деньги тогдашние 350 тысяч рублей зарплата, сейчас, видимо, 600 или 700. Вот так вот люди живут. Когда на дороге лучше немецкий.
Она поет то ли по-японски, то ли по-русски.
Не, по-свойски. Это, правда, этот припев, он мне напоминает одну дворовую песню такую, ну, рэперскую, никогда не слышала?
Какую?
«Ты любишь лапать баб».
Нет, не слышала.
«За их пушистый зад». Там, ну, это очень смешная песня просто. Ладно, я серьезно, есть и такие талантливые люди, да. Давайте сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Но сделаем паузу!
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Так, ну ЖК «Алые паруса». Ну, не знаю, не хочу я их почему-то обсуждать. Что тут обсуждать про «Алые паруса»? Я могу сказать сам, разговаривал с людьми, которые там и живут, и так далее. Там вообще дома разваливаются просто.
Они же строились, я так понимаю, в конце 90-х.
Они разваливаются, эти дома. Там, как мне объяснял житель одного из этих домов, там трещины с руку. В некоторых местах, потому что там какой-то неправильный грунт, и они съезжают, и там все очень плохо. Но дома элитные якобы. Ну что ж, лоханули богачей, что ж теперь поделать? У нас вот Полонского сегодня вспоминала, вот, потому что не могли вспомнить никак Стерлигова. Вот Полонский тоже богачей лоханул. И почему вы думали, что все остальные, они не как Полонский? Вот вам, пожалуйста. Вот что меня по-настоящему беспокоит, и это в продолжение нашей темы, да, Чубайс не видит предпосылок для повторения 98-го года. Глава Роснана не видит причин. Я не вижу, говорит, предпосылок для повторения кризиса 98-го года. И это он сказал, опять же, в ходе Гайдаровского форума. Чубайс в ходе Гайдаровского форума. И, знаете, это действительно меня наталкивает на одну... Знаете, я вздрогнул, короче говоря, в определенный момент. Я как прочитал...
Пробежала дрожь.
Потому что если Чубайс сказал...
То, значит,
то, наверное, надо как-то готовиться к другому. Вот есть такое ощущение. Если Чубайс сказал, что не будет, то, наверное, будет. У меня есть такое ощущение. Подожди, я просто хочу провести небольшое голосование на эту тему, и все. Если можно. Вот Чубайс не видит предпосылок для повторения 90-го года. 98-го года, простите. Вы верите Чубайсу? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. И не забывайте, как сказал сам... Анатолий Борисович? Борисович же?
Да.
Борисович, вот. Он сказал, у нас очень много денег. Ну, он имел в виду конкретно Роснано. Но ничего страшного. Вы верите Чубайсу 134-27-35? Чего-то нет, 134-27-36. Чубайс говорит, я не вижу предпосылок для повторения кризиса 98-го года.
Слушай, ну это уже...
Вы ему верите, да, 134-27-35, нет, 134-27-36.
Это же уже примета такая, понимаешь, не верить Чубайсу. Это же уже...
Вот. Это вот, же если Чубайс изыск, сказал, понимаешь? Если Чубайс уверяет нас, что все будет хорошо, надо задуматься, правильно? Послушай Чубайса, сделай наоборот. Нет, это нет такой пословицы?
Да, 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 да.
Древнерусской. Вот. Чубайс не видит предпосылок. И вы ему верите, 134-27-35, нет, 134-27-36. Надо бы деньги со счета снять, раз Чубайс так говорит, 96-й. Я бы тоже с 15-ю премию не видел предпосылок 98-го года, 22-й. А, будет хуже, чем в 98-м. Вот если бы я был у власти, тогда да, пишет Чубайс. А, дураку тридцатник, а он как Митрофанушка, поджав со старушечьи губы, изгаляется, смотреть противно, не говоря уже о его трепе, пишет Маша. Маш, вы знаете, это, видимо, про меня?
Поняла, что да.
Спасибо огромное, во-первых, спасибо огромное. А во-вторых, мне за это платят, прикиньте. Прикиньте! Значит, про тачки будет разговор. Блин, мы забыли разговор про тачки. Даша растопила в себе невский лед. Зажигаем, ребята, пишет 51-й. Ну и про тачки, значит, поговорим. Что, стоит ли пиарить карканье Чубайса, пишет 24-й. Давайте подведем итоги голосования. 15% верят Чубайсу, 85% Чубайсу не верят. Небольшая пауза и дальше пошли.
«Право знать». Говорит Москва.
Перед тем, как рассказать вам о тачках, поделиться неким впечатлением, я просто скажу одну новость. Водителям московских маршруток запретят слушать радио. В этом году в столичных маршрутках нового образца ведут режим эфирной тишины. В салоне будет звучать только социально значимая информация, название остановок, просьба к пассажирам быть внимательнее. Ну и так далее. Другие посторонние звуки, вроде музыки и радио, которые могут отвлечь водителей и пассажиров, будут отсутствовать. К примеру, автокарза, вот что это такое, последуют другие компании-перевозчики. Это сказал генеральный директор транспортной компании как раз вот «Автокарс». В рамках реформы наземного городского транспорта Москвы на маршрутках также планируется ограничить размещение рекламы на спинках кресел. Мне просто один звонок. Кто из маршрутки позвонит? Просто позвоните мне из маршрутки. 7373948. Кто в маршрутке сейчас едет? Позвоните. 7373948. Из маршрутки. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте. Меня зовут Валерий.
И вы из маршрутки?
Нет,
Валерий, не нужно. Звоните сегодня из маршрутки. Из маршрутки сейчас мне кто-нибудь. Кто меня слышит в маршрутке?
Ну, кстати, надо сказать, что достаточно редко у них какая-то музыка там играет.
Радио. Мне нужен кто-нибудь из маршрутки. Мне нужен один героический маршруточник, который врубил радио, и все вынуждены слушать вот
нет,
этот...
Нет, такое
вот
радио не ставит.
Гнусный тряп вот этот.
Максим будет в наушниках слушать через приложение.
Тихо, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Павел.
Да.
К сожалению, хочу вас огорчить, не слушают маршрутки вас.
А вы в маршрутке?
Не из маршрутки.
А вы откуда?
Из Москвы.
Ну, не, вы в маршрутке или нет?
Нет, конечно, потому что не слушают вас.
Так, а если мне позвонит человек из маршрутки, давайте на 5000 забьемся.
Давайте.
Привезете мне?
Привезу.
Точно? Не врете?
Да.
Все, давайте. Позвоните мне кто-нибудь из маршрутки, делим пополам.
Подожди.
Выпиши номер вот этого человека, вот этот 69, сейчас, вот этот последний. Да. Выпиши, да, он мне 5000 сейчас привезет. Я серьезно. Из маршрутки хоть один. Один из маршрутки. Один, кто служит в маршрутке. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я не из маршрутки.
Нет, не нужен 7373948. Когда деньги на горизонте, ребята, меня не остановить. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здрасте, по маршрутке еще, да?
Вы из маршрутки?
А, вот 5 минут назад вышел из маршрутки, но в ней слушали именно ваше радио. Я, кстати, очень сильно удивился.
Серьезно, что ли?
Всю дорогу.
Какой номер маршрутки был?
Это 879-й маршрут, Домодедовская, Домодедово, город.
Спасибо огромное. Это уже считается или нет, что человек мне должен 5000 привезти?
Ну,
условно, пока нет.
Условно, да.
Из маршрутки прям, из маршрутки, по-братски позвоните. Как вас зовут, Олег?
Алло, Алексей, вы так 5000 рублей хотите заработать?
А почему нет?
Нет, Алексей, я звоню из своей машины.
Вы меня подводите?
Просто водители маршруты, да, там, ну... Такие
элементы. Да ну что, ну нет, остановитесь, 5000 надо мне, 5000 срочно сейчас заработать. Вы что, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Так, вы из маршрутки.
Да.
Слава богу, какой у нее номер?
37,
все понятно, и что там слушают? Нас слушают, вы нас слышите?
Слышу.
Спасибо огромное. Ой, 5000 мне везите. 5000 гудошников выиграл только что. Даша.
Ну, как-то сомнительно, подожди, я бы хотела больше доказательств, потому что я не очень верю этому товарищу. Может быть,
почему
он в маршрутке, но
ему?
Он слушал нас в наушниках через приложение.
Вы из маршрутки?
Нет, но я в маршрутке слышал вас.
Сейчас?
Это не сейчас, пару дней назад.
Нет, не считается, не считается. Вот сейчас, сейчас, прямо сейчас. Чтоб алло,
все,
здравствуйте.
Все нам ответили в маршрутке.
Алло.
Алло, это тот, кто поспорил на 5000. Давай, давай, я реально отдам.
Нет, это неинтересно.
10 человек, которые позвонят, если 10...
А, во, пошел такая. Если 10, то 50. Если 10, то 50. Ладно, нет, спокойно, нормально. Мне просто нужно было доказать, что нас слушают маршрутки. Не надо вести 5000, все нормально. Все нормально, 69-й, да, вот у вас 69, да? Нормально, не надо, но я победил.
Да, 879-я маршрутка, всем привет.
И какие же подонки придумали такую вещь, чтобы меня нельзя было слушать в маршрутке. Вот к чему я вел. Твари, горите в аду, кто придумал запретить маршрутчикам меня слушать.
Леша, это опасно для движения.
Я вас всех люблю, кто в маршрутках. Вы мой народ, мои любимые маршруточники, которые меня слушают. Прибавьте звук. Я вам расскажу о джипе Wrangler Sahara.
Говорит Москва.
Значит, мы по пятницам говорим про тачки, и я это совершенно забыл. И слава богу, что один из людей мне об этом написал, один из слушателей. Он красавчик, прям редактирует эфир. Вот правильно, молодец! Джип Wrangler Sahara. Короче говоря, это в принципе джип Wrangler, только Sahara.
Вау.
Да, то есть у него какая-то другая комплектация. Он трехдверный получается, угу. Коротенький. Из-за этого он козлит. Ну, козлит на дороге, как УАЗик. Вот он УАЗике mm-hmm. ездил, понимаешь.
Покачивается, что ли? Как, что именно значит козлит?
Вот надо проехать один раз и понять. А я же тебя довез, до корпоратива я же тебя довез на нем, помнишь или нет?
А, это он?
Да.
А, прикольно.
Че прикольно? Тебе понравилось или нет?
Понравилось.
Чем тебе понравился автомобиль?
Ну, как в танке такой, едешь.
Как в танке едешь, чу-чу-чу. Главное, что вот эта образная речь твоя мне нравится.
Ну, ты тоже мне говоришь козлит, я ничего не понимаю.
Вот это мне понравилось. Хорошо, хоть не на пальцах показала. Короче говоря, машина, вот как бы я ее охарактеризовал, полна брутальности.
Да, она
полна брутальности. По-настоящему едешь, чувствуешь себя мужиком. Мне понравилось. Крышу можно у нее снять полностью вообще. Ну, то есть зимой, правда, этого делать не будешь, но, тем не менее, можно снимать на эту крышу. Вот. Тратит она бензина, ну, литров эдак 15, даже, ну, 14-15. Когда я ее забирал, было 26, потом до 14-15 упало. Я думаю, просто тогда был обнулен компьютер. Вот. По поводу посадки. Я сел удобно, все было круто. Никаких претензий к этому автомобилю не имею. Мне вообще не к чему прикопаться в этой тачке, честно сказать. Нельзя вот это
слышно
делать.
Просто.
Слышно?
Да, это посторонний звук.
Слышно, как я расстегиваю и застегиваю свою верхнюю пуговицу.
Главное, кому-то это видно даже.
Да, я пользуюсь Рамблером, отличный поисковик, поздравляю. Там печки нет, что ли? Почему Сахара? Печка есть. Но сказать, что в этом автомобиле жарко, я не скажу. Прогревается он, как мне показалось,
долго,
не очень быстро. Я общался вот с ребятами из Jeep, они говорят, что лучше все-таки брать пятидверный. И при этом они мне говорили, на таком ездит Тимофей Баженов. Вот, они мне говорят, ну знаешь, да?
Нет.
Тимофей Баженов, не знаешь?
Нет.
Зверей там вот этих ремонтирует везде, сусликом зубы чинит. Не знаешь, что ли?
Так, сейчас
знаешь,
сейчас
такой
узнаю.
На Discovery есть Bear Grylls?
Нет.
Не знаешь, ты вообще не следишь. Вот.
Не слежу,
типа,
да.
У него такой. А я вчера с ним повстречался, я говорю, Тимофей, говорю, я смотрю твои программы. Он говорит, а я тебя слушаю. Я говорю, довези до дома по-братски. Он говорит, легко. И он как раз тоже был на Сахаре. Точнее, на Ранглере. Но Ранглер у него был пятидверный. И как мне показалось, этот Рамблер пятидверный, он ловчее. Вот я если брал, я брал все-таки пятидверный. Потому что трехдверка, вот честно говоря, вот это заднее место, оно уже там, задние места, они уже условные идут.
Ну
условные.
Да.
И этот автомобиль, я представляю, знаешь, необходимым какому-нибудь... Где-нибудь по лесам ездить, по полям какой-нибудь егерь должен на них вот... Да-да-да, с ружьем куда-то пробираться.
С бидонами, знаешь, там с молоком, вот что-то такое, творог, там, не знаю, лесные ягоды.
Ну, нет, я думал, с дичью с какой-то или там кабана завалил, повез. На капот вот так вот перевязал. Но суть не в этом. Суть в том, что, конечно, в городе, наверное, такая тачка не очень сильно нужна. Не очень сильно нужна. Но у нее полный привод, естественно. Это настоящий рамный внедорожник. И как бы я ее охарактеризовал по-хорошему, хотя, когда я увидел ее цену, я прослезился, там я видел в районе 2,5 миллионов уже цену. Ну, уже там, за 2 миллиона. Я бы ее охарактеризовал по-хорошему так. Это то, к чему стоит стремиться УАЗу. Это вот то, чего я бы хотел видеть в УАЗе Хантере.
А ты ездил на УАЗе?
Я ездил на УАЗе Хантере, да, я ездил на УАЗ Патриот. Вот то, к чему стоит стремиться УАЗику, это вот этот
автомобиль. А вообще
автомобиль.
Сопоставимый автомобиль или совсем-совсем несопоставимый? Ну, то есть, ну, я понимаю,
нет,
что это...
по комфорту можно сопоставить Патриот и вот этот автомобиль, угу. Потому что в Патриоте тоже есть там и как он называется, и кондиционер, и все, и ну, подогрев. Понятно. А Хантер – это машина-убийца, в которой ты умрешь смертью храбрых. Нужно быть дико брутальным человеком и не жалеть собственной задницы, потому что там подогрева нет, кондиционера нет,
сиденья деревянные,
музыки нет, ничего нет, ну, понимаешь, понятно. Ничего нет. Технологии 19 века, как мне кажется. Что еще? По пляжу Финского залива гонять можно, Григорий из СПБ. Ездил на Wrangler UJ, показался неудобен. В обычном 469-м УАЗике примерно так же. Даже места больше, только цена у последнего раз в 8 меньше. Николай из Перми. Козлит, это прыгает как УАЗик на кочках, потому что подвеска жесткая, пишет Антихрист.
Спасибо.
Подвеска не потому, что она жесткая, на BMW тоже жесткая подвеска, но она не козлит, потому что рамная конструкция, рамная. И если у тебя колесо переднее попадает
понятно.
В ямку, то заднее приподнимается.
Понятно.
Такая логика, да? Если уж объяснять. Инновацию и на юг, и умка... Нет, это не то. На опять свои... маниакальные наклонности впендюриваешь. Это вы о чем? Сахара крутая, но Рубикон круче. У меня Гранд Чироки, пишет 89-й. Ездил на Гранд Чироки СРТ. Очень понравился автомобиль, но я о нем рассказывал отдельно. Это другого толка, другого духа автомобиль. Другого. Вот. Ну, я имею в виду джип Wrangler и джип Гранд Чироки. Гранд Чироки это автомобиль, как мне кажется, для людей за так вот, 50, которые хотят мягко, с комфортом ездить и немного денег тратить на техобслуживание и на прочую дурь, которая очень много уходит, например, на BMW или на тот же самый Mercedes и так далее. Угу. Вот. Они просто не хотят тратиться. А так вот просто качественная машина. Слушайте, кто-нибудь на Wrangler ездил у нас или нет? Мне просто интересно, если ездили, позвоните, свои какие-то впечатления расскажите. Потому что это было бы правильно. Потому что, мне кажется, я его хвалю по большей части сейчас, а может быть, вы его
может
будете...
Может быть, даже захваливаешь.
Да, а вы его, может быть, будете критиковать. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Так чем Сахара отличается от обычного? Почему Сахара? Ну, я увидел наклейки на капоте, я увидел вставки пластиковые белого цвета внутри, вот. Я увидел, что он трехдверный, и я увидел, что у него капот с какими-то дополнительными, как мне казалось, воздухозаборами. Вот.
Ну, понятно. То есть больше внешних каких-то изменений,
ну,
да. Да, чем
ну, да.
каких-то...
Ну, да. Ну, вообще, самое главное, что он трехдверка. Самое главное. Вот. И может он быть с мягким верхом, может быть он с жестким верхом. Вот у меня был жестким. Один косяк я вам расскажу про Jeep Wrangler. Это очень странная вещь. Почему так сделано, не знаю. Капот у Jeep Wrangler открывается снаружи. Ну, то есть не внутри, как вот вы
да,
дергаете,
да, ручка,
а такая. Снаружи просто две вот такие защелки, и их можно отщелкнуть и открыть капот. То есть вот ты оставил свою машину, кто-то отщелкнул, подошел, снял аккумулятор, ушел. Вообще никаких
круто,
проблем.
Как.
И поэтому народные умельцы, не народные умельцы, а компании всякие разные, они продают вот специальные там защелки, они делают, придумывают замки для капота. А так капот может открыть любой желающий. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Да.
Как раз перемещаюсь на Рендере.
Ну и как вам автомобиль? Давно ездите на нем?
Наверное, уже полгода. Я, к сожалению, не сначала слышал передачу. Было какое-то сравнение с УАЗиком.
Ну, в какой-то мере, потому что тот рамный, этот рамный. Я поэтому и сравнил.
Ну, смотрите, у меня был опыт езды и на Хантере, и на Патриоте, и вот теперь на Рендере. Угу. Хочу вам сказать, что машины, конечно, похожи по концепции. Тоже рамные, тоже, соответственно, мостовые, но это небо и земля, учитывая и комфорт, учитывая и их возможности внедорожные, учитывая их надежность, рент на голову выше.
Я с вами абсолютно согласен, но он и дороже.
Даже.
Но он и дороже намного, да. Я с вами абсолютно согласен, что он выше, потому что, вот я говорю, это то, к чему нужно стремиться УАЗу. Вот я хочу увидеть такой УАЗ. Я хочу, чтобы вот Хантер, да, вот его перестали выпускать, насколько я знаю, выпуск, и зря. Я хочу, чтобы был вот этот классический УАЗик, но его оснастили так, чтобы в нем было приятно ехать. Угу. Он был комфортный, у него была, ну, там, не дребезжащая какая-то, ну, не было дребезжащих деталей каких-то дебильных, чтобы нормальная была звукоизоляция, чтобы ты ощущал себя человеком. Там себя ты ощущаешь воином скорее каким-то, знаешь, который рвется в бой. И вот сейчас ему нужно там с кем-то вот вступать в этот бой. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Антон зовут. Вот. Да. Ну, во-первых, американцы сейчас собираются делать УАЗ, тюнинговать. И, во-вторых, я считаю, что, в принципе, это самая ненужная машина, этот Wrangler. Потому что в городе он очень неудобен в пробке стоять, некомфортно в нем. Потому что все-таки это дорогой УАЗ. Как УАЗ, а именно ползать где-то, он слишком дорогой и не чинится с помощью топора.
Не чинится с помощью топора. Может быть, я с вами в этом плане соглашусь. Правда, мне не приходилось чинить ни тот, ни другой автомобиль. По поводу того, что стоять в пробке, никаких проблем нет. Он на автомате. Как раз у вас на механике. И вот с этим могут возникнуть у кого-то проблемы. Здесь ты на автомате стоишь себе и стоишь. Сидишь высоко, очень высоко. Обзорность хорошая, а я вот по своему опыту могу вам сказать, чем выше автомобиль, тем спокойнее себя чувствуешь в пробке. Почему? Просто психологически. Ты смотришь вдаль, ты видишь какой-то хотя бы горизонт, а когда ты сидишь, например, в автомобиле, как мой, там, копейка BMW, ты смотришь в бампер. Тебя это настолько бесит, что перед тобой все время стена какая-то. Ты просто раздражаешь. Ты не понимаешь, что там впереди происходит. Чем выше автомобиль, ты тем себя спокойнее чувствуешь.
Я согласна с тобой.
Чувствуешь.
От себя могу добавить, что на заднем сиденье сидеть неудобно. Вылезать оттуда крайне неудобно, особенно в верхней одежде.
Да, 7373-948. Поэтому я говорю, пятидверка скорее. Вот в пятидверке и багажник больше, и заднее сиденье, к ним доступ есть через двери специальные. Да. Ну, то есть она... Ну, трехдверный, но я не знаю, это прямо совсем специфический автомобиль. Действительно, для людей, которым нужен такой автомобиль, никакой другой. Наверное, вот эта короткая база, она позволяет этому автомобилю лучше проезжать по грязи всякой. Ну, потому что он короткий, понимаешь, он на дно не садится.
Да.
Ну, или в меньшей мере. Длинный, он будет, просто вязнуть в этой грязище, например, или там в песке, или еще в чем-то. Но по городу, наверное, длинный был бы удобнее. И вообще вот так вот, для жизни. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, коротко.
Алексей, коротко.
Да.
Сам любитель охоты и рыбалки.
Да.
Всю жизнь этим делом занимаюсь. Бабушка находится в Кузнечихе, в Нижнем Новгороде. Я сам москвич.
Да.
Приехал на мойку, там прямо рядышком есть место. И приехал, смотрю, что за аппарат такой. Это на базе 66-й. Поставили буханку.
Ой, там, господи, ребята... у нас времени так мало, а вы вот... Я понял. Короче говоря, народные умельцы делают крутые вещи из 66-го, ГАЗ-66. Я все понял. Спасибо огромное. В целом, в Москве сейчас 6 баллов. На рубрику не осталось у нас движения времени. Я с вами прощаюсь. Дарья Кнор!
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.